Here I stand. I'm the light of the world. Суд в Москве выдал санкцию на арест Владимира Финькова, супруга одной из руководителей холдинга «Алтын» Антонины Бабасюк. Ранее в понедельник была выдана санкция на арест самой Бабасюк. Бабасюк, Финьков и несколько других высокопоставленных сотрудников «Алтына» подозреваются в контрабанде. О возбуждении уголовного дела в отношении сотрудников холдинга стало известно в прошлую среду. Тогда же в офисах и магазинах компании в Москве, Петербурге и Омске были проведены обыски.
С новостями часа вас познакомила моя коллега Мария Салычева. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Марк Крутов. Здравствуйте. Вот о чем мы расскажем подробно в нашей сегодняшней программе. В Москве и российских регионах подводят итоги выборов в местные органы власти. Турция и Армения подписали договор об восстановлении дипломатических отношений. Премьер-министр России Владимир Путин отправляется с визитом в Китай. Эти темы, а также о самом интересном на сайте «Свободы» в интернете, обзор блогов, экономическая панорама и новая история Запада и Востока в этом часе нашей программы. Переходим к главной теме этого часа. В России подводят итоги единого дня голосования, выборов в местные органы власти. Более чем в 75 регионах прошли почти 7 тысяч выборов разного уровня, местных референдумов и голосований по преобразованию границ муниципальных округов. О своем подавляющем успехе заявляет партия «Единая Россия». Ее соперникам лишь в единичных случаях удалось получить мандаты в региональных парламентах или победить на выборах мэров городов. В следующих часах нашей программы мы подробнее расскажем об итогах выборов в Московскую городскую думу, о нарушениях, которые были зафиксированы независимыми наблюдателями. А сейчас первые общие итоги и комментарии политологов продолжит корреспондент «Радио Свобода» Денис Демин.
В России подводят итоги выборов, прошедших накануне в 75 регионах страны. Оппозиционные партии заявляют о многочисленных нарушениях. Самыми скандальными оказались выборы в Дагестане. В Дербенте, где проходили выборы мэра, в назначенное время не открылось до трети избирательных участков. Из Дагестана сообщает Магомед Мусаев.
В Дагестане продолжается подсчет голосов во всех территориальных избирательных комиссиях, где накануне прошли выборы на должность руководителей муниципальных образований. Крайне запутанная ситуация сложилась в городе Дербенте. Впрочем, что борьба за должность главы администрации в этом городе будет напряженной, изначально никто не сомневался. Говорят дагестанские журналисты Хабиб Магомедов и Аминат Абдурашидова.
Власти представляют себя более взвешенную, что ли, более, так сказать, сбалансированную фигуру, которая, ну, не будет идти на какие-то крайности, резкости. Он уже обкатанный, а второй, Яралиев, он воспринимается как угроза некой стабильности, существующим порядку вещей и так далее.
В Дербенте самое жесткое противостояние. Там сейчас решается, насколько действенна республиканская власть. И насколько, так сказать, сильна оппозиция.
В связи с многочисленными нарушениями на избирательных участках, выборы в Дербенте могут быть признаны недействительными. Между тем, член ЦИК Леонид Ивлев заявил, что решение по выборам в Дербенте будет принято в течение 3 дней. По данным дагестанского избиркома, ныне действующий мэр города Дербентова Феликс Казиахмедов набрал около 80% голосов, а имам Яралиев более 19%.
В ходе голосования на одном из участков в Дербенте случился конфликт между телевизионщиками и милиционерами, которые пытались отобрать у журналистов съемочную технику. В результате огнестрельные ранения ноги получил местный житель, вставший на сторону репортеров. Глава Центра избиркома Чуров сообщил, что был зафиксирован один факт хулиганства с легким ранением ноги. Ситуацию в Дербенте комментирует руководитель общественного информационного центра национальной политики Тимур Музаев.
То, что происходит в Дербенте, не поддается описанию, поскольку в Дербенте там один из представителей комиссии не явился на день голосования на работу. Часть избирательных участков была вообще закрыта, часть избирательных участков была просто занята работниками милиции, которые запрещали гражданам просто вход. Никакой организации голосования не было, то есть никакого реального голосования не было в Дербенте. То, что там происходит на самом деле, мне кажется, нужно обратиться к людям, которые... То есть там необходимо произвести серьезное расследование. То, что произошло в Дербенте, на мой взгляд, является не просто нарушением какого-то российского законодательства. Это случай, который выходит вне всяких рамок не только российского, но и международного прецедента. Такого не было, по-моему, даже и в Гаити.
В Иркутске выборы прошли поспокойнее, но нарушения тоже были. В частности, были зафиксированы случаи обмена голосов избирателей на натуральные продукты. Из Иркутска передает Екатерина Вертинская.
В день голосования, помимо наблюдателей от кандидатов, на 55 участках в Иркутске присутствовали корреспонденты газеты «Гражданский голос». Они согласились с мнением председателя областной избирательной комиссии Людмилы Шавенковой, что это были самые неспокойные выборы. Много фактов нарушений, от агитации в день голосования до подкупа избирателей. Больше всего поразил тот факт, что покупали голоса открыто. Перед избирательными участками агитаторы раздавали листовки с номерами телефонов, по которым можно было связаться с покупателями. Меняли голоса и на натуральные продукты – колбасу, сахар, спиртные напитки. Избиратели рассказывали членам участковых избирательных комиссий, однако они никаких действий по устранению нарушений не предпринимали.
На состоявшихся в России местных выборах несколько лучшие результаты, чем раньше, показала коммунистическая партия. Можно ли в связи с этим говорить о росте протестных настроений в российском обществе? Вот как на этот вопрос отвечает председатель фонда «Экспертиза» политолог Марк Урнов.
Я бы не стал говорить о протестных настроениях. Я бы говорил о нарастающей неудовлетворенности тем, что происходит. Потому что власть набрала огромное количество на себя обязательств, давала много этих обязательств. Власть нынешняя ассоциируется у населения с ростом доходов, как это было с начала правления Путина. Кризис это все поломал. Власть фактически к кризису оказалась не готова. Меры антикризисные предельно неэффективные, ну там за исключением, может быть, одного, вот удержали как-то банковскую систему от развала. Вот, а все остальное, в общем, неэффективно, уровень жизни снижается, это очень население чувствует. Вот начинается такой рост неудовлетворенности, хотя пока он не затрагивает первых лиц государства и ориентирован исключительно вот на Единую Россию, что на самом деле нельзя описывать как такой вот перелом настроений. Это скорее действительно неудовлетворенность Единой России, не более при пока еще сохраняющемся позитивном отношении к верховной власти и к основным ее политическим идеалам. Все идет рутинно, все идет крайне занудно и неинтересно. Ясно, что оппозицию к эфиру особенно не пускали, отработаны способы административного воздействия, отработаны механизмы всякого рода подсчетов, вбросов бюллетеней. Я думаю, что все это давно отработано. И власть просто вот этой вот технологией действует, ее используют. Яркие фигуры не допускаются. Более-менее такая вот лояльная оппозиция, как это вот сейчас вот с Яблоко. Видно просто, как только она стала лояльно относиться к Лужкову, ее допустили. И при этом все равно административный ресурс работает на Единую Россию. Причем совершенно очевидно, что установка примерно на повтор тех же результатов, которые и были, ну, я думаю, что так оно примерно и будет. Выборы без конкуренции, ну да, вот такая у нас сейчас жизнь.
Это был политолог Марк Урнов. Денис Демин для Радио Свобода.
В эфире информационная программа «Время свободы». В Москве 16:15. Коротко об основных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Выборы в России 11 октября прошли с массовыми нарушениями, заявляют в Ассоциации в защиту прав избирателей «Голос». На выборах в Мосгордуму зафиксированы такие нарушения, как вброс бюллетеней и организованное голосование по открепительным удостоверениям, рассказала Интерфаксу директор Ассоциации Лилия Шабанова. Лауреатами Нобелевской премии в области экономики в этом году стали граждане США Элеонор Остром и Оливер Уильямсон. В Москве начались закрытые российско-американские консультации по противоракетной обороне. Российскую делегацию возглавляет заместитель главы МИДа России Сергей Рябков, американскую – заместитель госсекретаря США Эллен Таушер. Суд в Москве санкционировал арест Владимира Финькова, супруга одного из руководителей холдинга «Алтын» Антонины Бабасюк. Ранее в понедельник был санкционирован арест самой Бабасюк. Бабасюк, Финьков и несколько других высокопоставленных сотрудников «Алтына» подозреваются в контрабанде. Число жертв взрыва на северо-западе Пакистана превысило 40. 45 человек ранены. Большинство погибших – мирные жители. По данным полиции, смертник предположительно хотел подорвать военную автоколонну, следовавшую через рынок в районе Шангла около долины Сват. Следующая сводка новостей на волнах свободы через 15 минут. Сегодня в 20 часов по московскому времени в нашем эфире итоговый выпуск программы «Время свободы», которую ведет Андрей Шарый. В России подведены итоги единого дня выборов. Эксперты утверждают, в стратегии власти ничего нового, где надо подтасовали, где захотели сфальсифицировали. В Праге открылся очередной форум 2000. Влиятельные люди ведут умные разговоры о политике, в том числе российской. В Армении и Турции со смешанными чувствами оценивают соглашение о нормализации отношений. Азербайджан чувствует себя проигравшим. Почему? Программу ведет Андрей Шарый. И о теме, которую только что я назвал, последней в итоговом выпуске Андрея Шарова, мы сейчас поговорим подробнее. Это обзор, будет обзор прессы. Сегодня его подготовила наша коллега в Стамбуле Елена Солнцева. И вы уже, наверное, понимаете, почему. Одно из важнейших мировых событий минувшего уикенда – это подписание в Швейцарии договора об установлении дипломатических отношений и открытии границ между Турцией и Арменией. Главный вопрос – почему далеко не все в турецком обществе восприняли это историческое событие с энтузиазмом? Я адресую этот вопрос нашему корреспонденту в Стамбуле Елене Солнцевой, которая сейчас на прямой связи со студией «Свободы». Здравствуйте, Елена.
Здравствуйте. Как известно, поздно вечером 10 октября в швейцарском Цюрихе произошло историческое событие. Армения и Турция после долгих лет вражды договорились об установлении дипломатических отношений. Церемония подписания соответствующих документов была под угрозой срыва, но, к счастью, все завершилось благополучно. Новости о подписании двусторонних протоколов между странами на первых полосах всех сегодняшних турецких изданий. Чтобы подчеркнуть важность темы, заголовки статей даже выделяют ярко-красными чернилами. Читателей призывают забыть о враждебности и думать о мире. Вот, например, центральная стамбульская газета «Заман». Цитата. «Нормализация отношений между Турцией и Арменией дает надежду на мир и стабильность. Европейские страны приветствуют подписание исторических протоколов в Цюрихе». На первой полосе издания опубликован текст выступления президента Турции Абдуллы Гюля, который дал интервью одному из турецких телеканалов. Гюль говорил в прямом эфире около 45 минут. В своей речи он одобрил установление добрососедских отношений с Арменией, назвав их залогом мира, сотрудничества и процветания в регионе. Турецкая пресса подчеркивает тот факт, что документы об установлении дипотношений и развитии двусторонних отношений в Цюрихе были подписаны с задержкой по времени. Отмечают усилия госсекретаря США Хиллари Клинтон, которая во время подписания протоколов в течение нескольких часов вела телефонные переговоры с министрами иностранных дел обеих стран и проявила большое усилие для того, чтобы подписание протоколов вообще состоялось. Известно, что стороны не смогли договориться по поводу итоговых заявлений глав МИД Турции и Армении. Армянскую делегацию, пишет турецкие СМИ, не устроил турецкий текст, в котором от Армении требовалось признать Нагорный Карабах неотъемлемой частью Азербайджана, а турецкую делегацию – упоминание о геноциде армян в Османской империи. В итоге обошлись без заявлений. Как говорится, молча пожали друг другу руки. Газета «Чурриет» приводит выдержки из той самой речи, которую собирался произнести министр иностранных дел Турции Ахмет Давутоглу в конце церемонии подписания документов в Цюрихе. Мы долго шли к этой цели, но это того стоило. Теперь этот процесс зависит от поддержки обеих сторон, от их храбрости и политического желания. У нас различные мнения о горькой части нашей общей истории. Однако это не должно отзываться чувством предубеждения и мести. Научные исследования помогут найти истину. Это единственный способ для великих и благородных народов достигнуть справедливой памяти, основы успешного совместного будущего для новых молодых поколений. Однако многие в Турции выступают против сближения с Арменией. Центральная газета «Джумурет» сообщает, что в разных концах страны вспыхивают стихийные и немногочисленные митинги протеста. Оппозиционные партии уже создали коалицию в парламенте, чтобы не допустить ратификации договора с Ереваном. По мнению оппозиции, установление дипломатических отношений возможно только после того, как Армения откажется от оккупации азербайджанских земель и прекратит проводить курс на международное признание факта геноцида армян в Османской империи. По турецким законам любой официальный документ должен быть утвержден парламентом, заявила депутат от партии в парламенте в интервью одному из центральных телеизданий. Поэтому подписание правящей партии протокола с Арменией «Шаги по нормализации двухсторонних связей» ничего не изменит, сказала депутат от Народной республиканской партии. Политолог, обозреватель газеты «Хюрриет» Юсуф Канлы сомневается, что граница в ближайшее время вообще будет открыта. В своей статье он, похоже, не верит, что можно говорить о каком-то примирении вообще. Обе страны договорились открыть общую границу в течение 2 месяцев, пишет он, а также установить сотрудничество в консульской сфере, в сфере торговли, экономического сотрудничества и туризма. Но для того, чтобы все это воплотить в жизнь, необходимо ратифицировать соглашение турецким и армянским парламентами. В то, что это удастся сделать, верят далеко не все. Между странами отсутствуют дипломатические отношения, армяно-турецкая граница закрыта. Как же мы будем жить вместе, если у нас нет понимания? Мы полностью поддерживаем Азербайджан по Нагорному Карабаху. Нам надоело слышать, что турки якобы уничтожили все армянское население в Османской империи. Об этом армянские власти трубят по всему миру и призывают нас повиниться в том, чего не было. Можно ли после этого говорить о каком-то примирении вообще, пишет он. Тем временем, единственная в Турции ежедневная армяно-турецкая газета «Агус» все же надеется, что сближение народов состоится. Преодолению психологического барьера вражды будет способствовать футбол, который, как известно, сближает мир лучше любой дипломатии, сообщают журналисты. Вскоре после подписания документов последует ответный визит президента Армении в Турцию на матч футбольных сборных двух государств. Матч по футболу между Турцией и Арменией в рамках чемпионата мира 2010 года состоится 14 октября в турецком городе Бурса. Известно, что в город уже прибыли члены армянской делегации, игроки национальной сборной по футболу и журналисты. Средства информации сообщают, что запрещено фотографировать стадион, который находится под пристальным вниманием турецких спецслужб. Полностью также запрещена политическая агитация, транспаранты и растяжки с надписями политического характера. Между тем газета «Сабах» отмечает, что единственная сохранившаяся армянская деревня в Турции отмечает нормализацию турецко-армянских отношений.
Спасибо. Елена Солнцева, наш корреспондент в Стамбуле, рассказала, как в Турции комментируют и как оценивают перспективы армяно-турецкого соглашения об установлении дипломатических отношений. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». Еще о мировой политике. Премьер-министр Владимир Путин сегодня отправляется с визитом в Китай, в рамках которого пройдет регулярная встреча глав правительств двух стран. К визиту Путина в Пекине также приурочены торжества по случаю 60-летия установления дипломатических отношений между двумя странами и окончание года русского языка в Китае. На прошлой неделе Пекин уже заявил по этому случаю, что встреча глав правительств имеет важное значение для развития отношений стратегического партнерства Китая и России, углубления всестороннего сотрудничества и решения проблем, связанных с экономическим кризисом. На вопрос о том, какого партнера видит Пекин в лице России, специалист по китайским вопросам Вилли Гельбрас рассказал в интервью корреспонденту «Радио Свобода» Малике Рахмановой.
Как вы думаете, какого партнера Пекин видит в лице России?
На мой взгляд, это довольно сложный вопрос по одной простой причине. Они упрекают Россию за то, что она то тянется к Китаю и вроде бы устанавливает какие-то добрые отношения, обнимается, желает, целуется, в общем, ведет себя почти по-домашнему, то забывает о Китае, кидается в сторону Европы, Америки, и Китай как будто и не существует. Вот эта сторона дела в Китае вызывает большое раздражение. К сожалению, да, они правы. У нас нету внешней политики вообще. Нету политики по развитию экономики страны в целом. Для китайцев это сплошная дикость.
То есть Пекин не видит в России партнера надежного?
Надежного партнера в России видеть трудно во всех отношениях. И очень много конкретных решений. Они свидетельствуют о том, как трудно с нашими договариваться. Эти метания, чего стоит одна история с нефтепроводом на Дальний Восток и ответвлением на Китай. Это с ума сойти, сколько было переговоров, сколь мало было сделано реальных дел.
В последнее время эксперты говорят об окончании экономического кризиса. Если мировая экономика действительно идет на улучшение, как это может отразиться на экономическом сотрудничестве России и Китая?
Дело все в том, что у Китая это кризиса не было. У Китая были большие неприятности, связанные с тем, что его экспортно-ориентированная экономика потерпела крах. Это неприятно. И неприятно потому, что внешний торговый оборот занимал 60% по отношению к ВВП. А все созданное внутри страны всего 40%. Это ненормально. Китайцы начали ощущать вот эту ненормальность уже где-то в 2002 году. И начали исподволь думать о том, что надо поднимать экономику внутри страны. Потому что когда товарооборот составляет всего 36%, это максимум в последние годы, но нету импульсов для развития промышленности. Значит, надо перестраивать всю внутреннюю политику. И они этим занялись. У них огромные резервы по развитию внутренней экономики. Поэтому им этот кризис, в общем-то, только имел тот плюс, что огромный золотовалютный резерв, который они скопили, они теперь используют для закупки месторождений, предприятий за рубежом, создают сырьевую базу за рубежом, которая будет питать в дальнейшем подъем китайской экономики.
На экономическом сотрудничестве России и Китая как это может отразиться?
А это отразится очень, на мой взгляд, печально. По той причине, что китайцы создают очень мощную внутреннюю экономику, которая просто задавит остатки перерабатывающих отраслей в России. И если Россия, наконец, не поймет, что без собственной легкой промышленности, текстильной промышленности, обувной промышленности, она гроша выеденного не стоит, если она не займется действительно инновационной экономикой, перспективы у России будут весьма проблематичными. Нам надо менять всю внутреннюю экономику и перестать сидеть на нефтяной игле.
О перспективах российско-китайских отношений говорил научный сотрудник Института Азии и Африки, эксперт по Китаю Вилли Гельбрас. Говорит Радио Свобода. Сегодня в 7 часов вечера по московскому времени, после выпуска новостей, в нашем эфире ток-шоу «Время гостей». Сегодня его ведет Анна Качкаева. Результаты выборов в Московскую городскую думу, позиции мэра и москвичей обсудят депутат Галина Хованская и журналист Татьяна Малкина, программу которой накануне выборов закрыли на столичном канале ТВЦ. «Время гостей» с Анной Качкаевой. А в ближайшие полчаса информационной программы «Время свободы», новости экономики, самое интересное в блогах, очередная история Запада и Востока. И что думают россияне о начавшейся сегодня неделе протестных действий? Под какими лозунгами они предлагают выйти на акции протеста во время кризиса? В Москве 16 часов 30 минут. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Лауреатами Нобелевской премии в области экономики в этом году стали граждане США Элеонор Остром и Оливер Уильямсон. Выборы в России 11 октября прошли с массовыми нарушениями, заявляет в Ассоциации в защиту прав избирателей «Голос». На выборах в Мосгордуму зафиксированы такие нарушения, как вброс бюллетеней и организованное голосование по открепительным удостоверениям, когда людей подвозили на участки автобусами, рассказала директор Ассоциации «Голос» Лилия Шабанова. В Москве начались закрытые российско-американские консультации по противоракетной обороне. Российскую делегацию возглавляет заместитель главы МИДа России Сергей Рябков, американскую – заместитель госсекретаря США Эллен Таушер. В Сунчинском районе Ингушетии погибли, по уточненным данным, 3 сотрудника правоохранительных органов, убиты 6 боевиков. Ранее в 5 селах этого района был введен режим контртеррористической операции. Число жертв взрыва на северо-западе Пакистана превысило 40. 45 человек ранены. Большинство погибших – мирные жители. По данным полиции, смертник предположительно хотел подорвать военную автоколонну, следовавшую через рынок в районе Шангла около долины Сват. В Москве сегодня в возрасте 50 лет скончался известный российский кинорежиссер Михаил Калатазишвили. В Китае 6 человек приговорены к смертной казни, еще один к пожизненному заключению по обвинению в убийстве и других преступлениях, совершенных во время массовых беспорядков в Синьцзянь-Уйгурском автономном районе в июле этого года. Бывший президент Грузии Эдуард Шеварднадзе призвал действующего главу государства Михаила Саакашвили признать вину за развязывание войны в Южной Осетии в августе прошлого года. Таковы основные новости к этому часу. Следующая сводка через 15 минут. Все наши новости, репортажи корреспондентов «Свободы», аналитические материалы и авторские колонки вы можете в любое время прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. И сейчас в прямом эфире программы «Время свободы» мой коллега Михаил Шевелев, который расскажет о самых интересных и актуальных материалах на сайте «Свободы», уже доступных читателям к этой минуте. Добрый день, Михаил.
Добрый день, Марк. А те, кто зайдут сегодня по адресу www.svobodanews.ru, смогут прочитать следующие материалы, которые мне представляются наиболее интересными. Например, подробности того, как в Нижнем Новгороде мусульманская община борется против застройки территории вокруг мечети. «Ни пяди мусульманской земли не отдадим», говорится в обращении инициативной группы, которая создана мусульманами Нижнего Новгорода. Материал о том, что продолжается скандал вокруг крейсера «Аврора». «Аврора», точнее сказать, о той вечеринке, которую устроили на борту «Авроры» петербургские и московские чиновники по поводу дня рождения журнала «Русский пионер». В разделе «Интервью» мне представляется наиболее интересным беседа с Вилем Гильбрасом, специалистом по Китаю, который прогнозирует, что если Китай будет развиваться такими темпами, как сейчас, то в очень скором времени перерабатывающих предприятий на российском Дальнем Востоке попросту не останется. Те, кто интересуется подробностями развития событий вокруг вручения Нобелевской премии мира президенту США Бараку Обаме, могут прочитать мнение по поводу этого события, которые высказали на сайте svobodanews.ru такие люди, как Елена Боннер, Андрей Пянтковский, Ефим Фиштейн. Они выражают некоторые сомнения по поводу этого события и того, что лауреатом Нобелевской премии мира стал Барак Обама, но одновременно не усматривает в этом все-таки ничего трагического. Публицист Анатолий Стрелиный, его колонку я рекомендую. Она рассказывает о том, как идет выработка национальной идеи в Российской Федерации. Это такое занятие, которому время от времени придается любая власть, что в царской России, что в Советском Союзе, что в Российской Федерации. Современное положение вещей выглядит, по мнению Анатолия Стрелиного, таким образом. «Россия всегда права» – вот единственный лозунг, который удалось выработать авторам национальной идеи на нынешнем этапе развития этого занятия. И, наконец, спор. Тот раздел сайта, который называется «Спорная территория», на этот раз принял у себя двух журналистов. Муса Мурадов, который представляет газету «Коммерсант», и Александр Буртин, который представляет журнал «Русский репортер». Речь идет о такой болезненной теме, как положение в Чечне. Замена МВД на ФСБ в качестве руководителя силовых структур в Чечне – вот предмет этого спора. Вот наиболее интересные материалы на сегодняшний день.
Спасибо, Михаил. Читайте сайт Радио Свобода www.svobodanews.ru. А мы продолжаем информационную программу «Время свободы». У микрофона Марк Крутов. В России началась неделя протестных действий под лозунгом «Выход из кризиса не за счет народа». Акции начались с субботнего Дня гнева в Москве. В следующую субботу на митинге в Тольятти соберутся протестующие против массовых сокращений на АвтоВАЗе. Митинги и шествия состоятся в десятках российских городов. Инициаторы акции – общественные организации «Союз координационных советов России», «Сеть жилищных активистов», «Институт коллективного действия», «Левый фронт», «Межрегиональное объединение рабочих профсоюзов» и «Организация защиты труда». Подробнее об этой акции мы расскажем в следующем часе нашей программы, через полчаса. А сейчас мнение простых людей на улицах. Под какими лозунгами они предложили бы проводить в России акции протеста во время кризиса? Вот что ответили на этот вопрос жители Челябинска, с которыми побеседовал наш корреспондент Александр Валиев.
Я бы предложил вообще не выходить ни на какие акции протеста, потому что, во-первых, это бессмысленно, во-вторых, это, скорее всего, просто окупить деньги каких-нибудь толстых дяденек, которые эти акции организуют, и все, то есть они от этого сами лично ничего не получат.
Я, например, считаю, что лозунг мог бы быть таким: выгнать доллар и вообще, в принципе, всю иностранную валюту из нашей экономики, потому что она очень много зависит, и сейчас наша экономика страдает из-за скачков в курсах, поэтому я бы выдвинула такой лозунг, например, что рубль во всю экономику.
Долой кризис из наших умов. Вести мировую единую валюту. Вернуть все заводы народу.
Я считаю, что бесполезно протестовать против кризиса, поскольку если у тебя тяжелое финансовое положение или тяжелое финансовое положение в твоей семье, стоит выходить на улицу и работать дворником. А протестовать и только тратить то время, которое ты можешь потратить на более ценные вещи. Если акция за что-то, там, усыновим детей, сделаем наш город чистым, то есть настроена на позитив, тогда да, тогда я готова выйти на улицу и созидать, и поддерживать, митинговать и прочее.
Я бы предложил следующий лозунг для акции борьбы со кризисом. Это бороться с кризисом вместе. Так как кризис, он коснулся каждого, от самых верхов до самых низов. Дело борьбы со кризисом – это дело борьбы каждого отдельно, в отдельности человека, как он должен понимать всю меру ответственности за экономику страны.
Я бы предложила такие лозунги для предстоящих митингов. Правительству нужно думать больше о народе, чем о своем кармане. Экономика, она одна, она у нее много. И мы должны о ней заботиться, чтобы получить взаимность. Еще можно предложить, чтобы государство, правительство лучше контролировало предприятия, которые мотивируют задержки заработной платы на кризис. Государство как-то жестче эти все пути отслеживало.
Я считаю, что проводить митинги против кризиса не есть актуальный момент, потому что кризис сейчас это уже объективное случившееся событие, и против которого протестовать нет смысла. И надо просто предпринимать меры по его устранению, а не устраивать митинги.
Честно говоря, меня особо кризис не затронул, но и задержки зарплат особо не было. Но я вижу, что люди вокруг страдают от безработицы прежде всего. Поэтому я бы им придумала лозунг «Долой безработицу!» «Даешь рабочие места!» Вот это, наверное, единственное, что я пока замечаю. Ну и хотелось бы возродить металлургическую отрасль в нашем городе непосредственно.
Так, челябинцы отвечали на вопрос, под какими лозунгами вы предложили бы проводить акции протеста во время кризиса. Александр Валиев для «Радио Свобода». Челябинск.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее продолжит наша постоянная рубрика «Сетевые разговоры». О чем разговаривают блогеры на русском и на английском, какие события сотрясают блогосферу, мнение авторов интернет-дневников, известных, не очень известных и никому не ведомых.
В минувшие выходные блогеры по обе стороны океана обсуждали присуждение Нобелевской премии мира президенту США Бараку Обаме. Неожиданное решение Норвежского Нобелевского комитета стало поводом для упражнений в интерпретаторской изворотливости и остроумии. В российской блогосфере тон задавала остроумие. Пользователь Юлий Черков предположил, что, цитата, «Нобелевскую премию мира Обама получил, потому что Америка в этот раз бомбила Луну, а не Землю». А юзер-израилит предложил актуальный тост: «Так давайте же выпьем за стирание граней между Нобелевкой и Шнобелевкой. Следующую Шнобелевскую премию мира комитету по Нобелевским премиям мира». Серьезные комментарии разделились на два типа. В-первых, обсуждались процедурные вопросы присуждения премии, а вторые представляли собой попытку понять, что двигало норвежскими парламентариями. К Комментарий первого типа яснее всего получился у Елены Боннер. Ее заметку «Нобель без палочки», появившуюся на гранях РУ, распространяли по ЖЖ многие пользователи. Боннер напомнила, что в положении о премии оговорен крайний срок номинирования кандидатов – 1 февраля года присуждения. Получается, что на премию был номинирован свежеиспеченный президент, не имевший возможности сделать что-либо из того, за что его чествует Нобелевский комитет. Елена Боннер заключает.
Я в данном случае не обсуждаю деятельность Обамы, его успехи или, на мой взгляд, провалы на ниве ядерного разоружения и на Ближнем Востоке. Не обсуждаю тот факт, что он не счел нужным принять Далай-Ламу, теперь его коллегу по премии мира. Эти мои замечания больше, чем к Обаме, относятся к неуважаемому мной Нобелевскому комитету норвежского Стортинга, неуважаемому за присуждение премии 2009 года и за многие другие присуждения Нобелевской премии мира в прошлом. И шире, как легко в нынешние времена политики, финансисты, большие бизнесмены преодолевают нравственные и этические законы и просто правовые установления в угоду политической и любой другой партийной или личной выгоде.
Содержательные интерпретации награждения сформулировал в блоге на портале snob.ru журналист Михаил Идов.
Есть гипотеза, что главным из достижений Обамы является свержение бушевской доктрины превентивного удара. За последние 8 лет Европу так напугала хамоватая односторонность американских действий на мировой арене, действительно чуть ли не развалившая и НАТО, и ООН, что Обама заслуживает награды уже заодно то, что интересуется мнением соседей, прежде чем поступить по-своему. Но мне кажется, дело обстоит чуть иначе. Нобелевский комитет считает, что главная опасность для планеты представляет ядерное оружие. Это довольно очевидно из списка предыдущих лауреатов, в том числе МАГАТЭ, Эль-Барадеи, а у Обамы есть ряд вполне конкретных законодательных достижений именно в этой области, причем еще в качестве сенатора. Его первый визит в Москву в 2006 году и второй минувшим летом тоже были с этим связаны.
Появилась в русскоязычной блогосфере и внутренняя версия событий. Ее предложил пользователь Налимов, хорошо знакомый с тонкостями норвежской политики.
Февраль 2001 года. Министр иностранных дел Норвегии Турбьерн Ягланд издевательски отзывается о президенте Габона. Бонго из Конго. Скандал. Октябрь 2009 года. Председатель Норвежского Нобелевского комитета Турбьерн Ягланд объявляет лауреатом Барака Обаму. Скандал. Ну, не может он без этого жить.
Репрезентативная подборка реакций американских блогеров образовалась на блог-портале The Huffington Post. Счет комментариев к сообщениям на нобелевскую тему шел там на тысячи, а параллельно составлялись рейтинги наиболее частых и наиболее гневных реакций. В последней номинации победил Эрик Эриксон, создатель ультраконсервативного политического блога Red State, за следующую реакцию.
Не думал, что у Нобелевской премии мира есть квоты на чернокожих, но это единственное, что пришло мне в голову, когда я узнал, что премию получил Барак Обама.
Наиболее остроумной из реакций, появившихся в микроблогах Twitter, признано следующее.
Следовало бы учредить Нобелевскую премию за особо изощренное издевательство над консерваторами.
Вспоминает о консерваторах и режиссер Майкл Мур, однако начинает он свои поздравления с напутствия.
Как замечательно, что сегодня вы получили признание как миротворец. Заявления, сделанные вами ранее о том, что вы закроете Гуантанамо, выведете войска из Ирака, что вы хотите мира без ядерного оружия, ваше признание перед иранцами, что в 1953 году мы свергли их демократически избранного президента, ваше великое обращение к исламскому миру, сделанное в Каире, отказ от бессмысленного термина «война с терроризмом», то, что вы положили конец пыткам, все это позволяет нам и всему остальному миру ощущать большее спокойствие, чем в предыдущие 8 лет. Но все же. Все понимают, что вы получили эту премию во второй день 9-го года войны в Афганистане. Войны, которая становится и вашей войной. Вы находитесь на распутье. Можно послушать генералов и расширить военное присутствие и потерпеть там верное поражение. Или объявить, что война Буша закончена, и вернуть войска домой. Прямо сейчас. Именно так и должен поступить настоящий миротворец.
Под скриптами своего послания президенту Мур добавляет.
Ваши противники все утро нападали на вас за добрую волю, которую вы дали этой стране. Почему они так ненавидят Америку? Похоже, что если бы вы сегодня днем нашли лекарство от рака, они бы обрушились на вас за ущемление права на свободное предпринимательство, потому что тогда пришлось бы закрыть все онкологические центры.
Режиссер и критик капитализма Майкл Мур о присуждении Бараку Обаме Нобелевской премии мира.
Рубрику «Сетевые разговоры» подготовила Ольга Серебряная. В Москве 16 часов 45 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Выборы в России 11 октября прошли с массовыми нарушениями, заявляют в Ассоциации в защиту прав избирателей «Голос». Лауреатами Нобелевской премии в области экономики в этом году стали граждане США Элеонор Остром и Оливер Уильямсон. В Москве начались закрытые российско-американские консультации по противоракетной обороне. Подробнее об этих и других новостях в ближайшем выпуске через 15 минут.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Итоги выборов. Местная власть становится все более монолитной.
Комментарии экспертов.
Елена Боннер задумалась о принципах Нобелевского комитета.
Право автора.
Публицист Анатолий Стреляный обсуждает процесс выработки национальной идеи.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
В эфире информационная программа «Время свободы». Экономическая панорама. Сколько должны платить за электроэнергию жители России? По мнению руководителя Федеральной службы по тарифам, как минимум в полтора раза больше, чем сегодня. Заниженные тарифы для частного сектора покрываются в России за счет завышенных для промышленности. Во всех развитых странах мира население платит за электроэнергию гораздо больше, чем предприятие. Ее доставка в отдельную квартиру или дом обходится значительно дороже. В очередном выпуске «Экономической панорамы» тему продолжит Сергей Синицкий.
Цена на электроэнергию для населения, если корректно посчитать, должна составлять 3-3,5 рубля за 1 кВт-час, заявил, выступая в минувшую пятницу в Государственной Думе, руководитель Федеральной службы по тарифам Сергей Новиков. Текущая цена в среднем 2 рубля за кВт-час. При этом, по словам руководителя службы, себестоимость производства этого кВт-часа в России составляет от 50 копеек до 1,5 рублей. За последние 9 лет она повысилась в несколько раз. Из Москвы аналитик по электроэнергетике инвестиционного банка ВТБ «Капитал» Дмитрий Скрябин.
Если мы будем смотреть, например, с 2000 года, то себестоимость производства электроэнергии изменилась приблизительно, по моим подсчетам, раз в 6, то есть выросла. Но, объективно говоря, в 5 раз выросла только цена на газ внутри России, что, безусловно, является там, основным драйвером роста.
Две трети всей электроэнергии в России производится на тепловых электростанциях, почти половина – на газовых. Аналитик по электроэнергетике инвестиционной компании «Тройка Диалог» Александр Котиков.
Тарифы на газ выросли в 2008 году, например, на 25%, в 2007 году на 15%, в 2006 на 14%, в 2005 на 31% и так далее. То есть от 20 до 30% был ежегодный рост тарифа на газ, а соответственно и соответствующий рост себестоимости производимой электроэнергии газовыми блоками в России, которые занимают большую часть всего производства электроэнергии. И если говорить о более конкретных цифрах, то рост тарифа на газ для промышленных потребителей в России с 2000 года по 2009 составил более чем 5,5 раз.
Себестоимость производства 1 кВт-часа электроэнергии без учета транспортировки составляет, по словам руководителя Федеральной службы по тарифам, от 50 копеек до 1,5 рублей, в среднем 1 рубль, то есть 3-3,5 цента по текущему курсу. Насколько это отличается от себестоимости в западных странах? Дмитрий Скрябин.
Смотрите, если средние цифры, то, на мой взгляд, себестоимость производства России на сегодняшний момент приблизительно в 3 раза ниже, чем себестоимость производства в европейских странах. Главная причина – это цена на топливо, в том числе на газ.
Эффективность самого производства электроэнергии на газовых электростанциях в России и, например, в европейских странах. Насколько они отличаются? Александр Котиков, компания «Тройка Диалог».
Здесь нужно учитывать два факта. Во-первых, то, что наши блоки, как правило, парасиловые, то есть более старые, менее эффективные технологии. А новые блоки на Западе преимущественно парогазовые установки. То есть в среднем где-то на 30% более эффективны, чем российские аналоги. Это первый фактор. Второй фактор – это сама стоимость топлива, скажем, газа. Стоимость газа в России, конечно же, ниже, и намного ниже даже сегодня, чем стоимость газа за границей. Если учитывать оба фактора, то по нашим подсчетам стоимость электроэнергии на Западе на газовых блоках должна быть все равно где-то в 3-3,5 раза выше, чем в России.
Представим, что в российской электроэнергетике уже ликвидировано перекрестное субсидирование, то есть тарифы для населения уже не занижают искусственно, а тарифы для промышленности, наоборот, не завышают. Намного ли должны отличаться в этом случае средние тарифы по стране от нынешних, если иметь в виду себестоимость производства, затраты на транспортировку плюс некую минимально приемлемую инвестиционную составляющую для энергокомпаний, если вновь сопоставлять их с тарифами в других странах? Дмитрий Скрябин, инвестиционный банк ВТБ «Капитал».
Если равняться, например, на европейские страны, я думаю, тариф должен быть в среднем всего лишь процентов на 30-50 выше, чем он есть сейчас, для обеспечения сравнительно такой же рентабельности отрасли, какая она есть сейчас в развитых странах Европы, например, в той же Германии. Но здесь любопытный момент. Эффективность производства электроэнергии в России в разы ниже, чем эффективность производства электроэнергии, например, в той же самой Германии. И в этом есть ключевая проблема сектора. Например, простой факт. Цена на газ в России в 6 раз ниже, чем цена на газ в Европе. Цена на электроэнергию в России всего лишь в 3 раза ниже, чем цена на электроэнергию в Европе. Соответственно, российские генераторы должны зарабатывать по логике гораздо больше денег, чем европейские генераторы. А получается наоборот, они зарабатывают гораздо меньше денег. То есть проблемы не столько даже в тарифе, а сколько в эффективности производства.
Александр Котиков, компания «Тройка Диалог».
Если в среднем смотреть на тарифный пирог, так называемый, то есть генерация, сети высокого напряжения и низкого среднего напряжения плюс бытовая надбавка, то генерация в общем тарифном пироге занимает около 50%. Конечно же, доставить электроэнергию, произведенную генераторами, к дому или к даче или небольшому магазину намного дороже с точки зрения потерь в сетях, чем доставить эту электроэнергию на большое промышленное предприятие. По экономическим соображениям, стоимость электроэнергии для населения должна всегда быть выше, чем стоимость электроэнергии для промышленности.
В общем объеме потребления в России электроэнергии доля непосредственно населения, по экспертным оценкам, едва превышает 10%, тогда как доля всей промышленности и сельского хозяйства превышает 70%.
Экономическую панораму подготовил и представил Сергей Семинский. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». В рамках «Истории Запада и Востока» мы представляем цикл рассказов «Другой Лондон», в котором речь идет о тех странах жизни столицы Британии, которые не всегда удается увидеть туристу при первом знакомстве. Район «Другого Лондона», о котором пойдет речь сегодня, Шордич, часть Ист-Энда, преобразившаяся за последние несколько десятилетий, рассказывает корреспондент «Свободы» Анна Асланян.
Существуют разные версии происхождения названия Шордич. Роднит их одно – слово «дич» – канава. Можно спорить насчет того, какая именно канава увековечена в имени – гиблая, гнилая, грязная. Все эти слова точно передают колорит Шордича, присущий ему на протяжении многих веков. Даже на фоне беднейших районов Лондона местность обладала дурной репутацией. В середине 17 века тут царили нищета и проституция. Последнее никуда не делось и поныне. На Коммершл-стрит попадаются женщины, торгующие своим телом прямо на улице. А на главной магистрали Шордича немало стрип-клубов, куда ходят и местные жители, и джентльмены из Сити. Благо, оттуда им недалеко. Центральная часть Шордича, Спитлфилдс, известна огромным рынком и церковью, которую построили после большого лондонского пожара. Это одна из шести церквей, возведенных в Лондоне по указу парламента 1711 года архитектором Николасом Хоксмором. В литературе неоднократно высказывались предположения о том, что Хоксмор принадлежал к секте, устраивавшей ритуальные убийства, местами которых служили его здания. Идею развивали и дальше. Согласно некоторым авторам, легендарный Джек-Потрошитель убивал своих жертв не как попало, а в соответствии со строгими правилами сатанизма. И в этом ему тоже пригодились хоксморовские церкви. Знаток местной истории Денис Джонс, издатель и хозяйка книжного магазина на улице Бриклейн, кое-что читала на эту тему.
Yes, and it's fiction. The Hawksmoor book is fiction.
Да, но все это вымысел. Книга про Хоксмора – это явный вымысел. Ведь про многие здания в этих местах ходят разные тайные слухи. Например, когда перестраивали рынок Спитлфилдс, нашли останки умерших во время эпидемии чумы. Раскопки пришлось вести очень осторожно. Вот про что можно было бы написать рассказ. Название Spitalfields от Spital, дом для больных, говорит само за себя. В этом районе действительно были больницы, приюты, ночлежные дома. Если дать волю воображению, то в слове слышится и «spittle» – нечто выплюнутое, отброшенное. В этимологическом смысле это заведомо неверно, зато хорошо вписывается в историю места. Шордич издавна служил пристанищем беженцам, рассказывает Денис Джонс. Поскольку эти места всегда были пунктом прибытия, прибывали люди, бежавшие от погромов, вообще эмигранты. История тут действительно богатая. На этой улице есть два особых здания. В одном теперь мечеть, а прежде была синагога, а еще раньше церковь. На другом конце галерея Уайтчепел. Теперь она объединилась с бывшей Уайтчепелской библиотекой. Сама по себе библиотека существовала давно, ее еще называли университетом Ист-Энда. Многие из тех, кто не мог себе позволить университет, получили образование именно там. Среди них было немало людей из еврейской общины. Они просто шли в библиотеку и читали все подряд. Волн иммиграции было несколько. От гугенотов, которых преследовали во Франции в 17 веке, до жителей Бангладеш, приехавших сюда в поисках лучшей жизни относительно недавно, лет 30-40 назад. Последние приучили местных жителей есть соус карри. Первые же завезли в Лондон новейшие ткацкие станки и стали производить джинсовую ткань. Саш Деним, отсюда и произошло современное «Деним». Бежав из России, Польши, Литвы, евреи оседали в Шордиче и первым делом начинали организовывать здесь революционные ячейки. Со временем община перебралась в другие места, но какие-то следы ее остались. На Бриклейн до сих пор есть еврейская булочная, открытая круглые сутки. Там дают чай, ложка для сахара привязана к стойке, и бублики, за которыми выстраивается очередь. Значит, основано это место было в 18 веке. До нас тут другие хозяева были, еврейские, израильские. И всегда была булочная. Мы делаем бублики по старому рецепту, готовим их как положено. Сначала варим, потом в печку кладем, ну и так далее. Никакого животного жира мы в тесто не добавляем. Поэтому к нам и мусульмане часто приходят. Это же не только для евреев, сами понимаете. Народ к нам приезжает издалека. Иногда аж из Саут-Энда приезжают за одними бубликами. Ну а по пятницам, субботам, воскресеньям вообще очередь на улице стоит. Иммигранты из Азии, приехав в Шордич, поначалу жили в страшной бедности. Жгли костры прямо на улицах, включая Бриклейн. Главным же событием прошлого века для района стало появление другой группы людей – молодых британских художников. В начале 90-х Трейси Эмин, Сара Люкас и компания заметили, что в этих местах можно задешево снять мастерскую. С их легкой руки сюда потянулись другие, и к началу нашего века район стало не узнать. Модные галереи перемежаются с восточными ресторанами. Теперь молодому британскому художнику, а это понятие широкое, включающее в себя фотографов и вообще всех, кто как-то связан с миром моды, непременно надо жить в Шордиче. Цены на жилье здесь выросли с невероятной скоростью. Когда художники с Бриклейн не творят и не посещают вернисажи друг друга, они сидят в недешевых местных заведениях, едят карри, пьют настой из трав, курят кальян. Если экзотика такого рода надоест и вздумается прогуляться, то стоит отойти на пару шагов и покажется, будто попал в викторианские трущобы. Не все улицы в округе стали разом похожи на Бриклейн. Людям искусственно нравятся такие места, с их сомнительным блеском и нищетой, тоже довольно сомнительной. Что до названия улицы, ставшей символом Шордича, оно происходит от прозаического слова «брик» – «кирпич». Их тоже когда-то делали здесь неподалеку. Анна Асланян, Лондон, для Радио Свобода.
Мы продолжим «Время свободы» через минуту. Главная тема следующего часа. В России началась неделя протестных действий под лозунгом «Выход из кризиса не за счет народа».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы считаем, что нарушений было больше, чем во время предыдущих предвыборных кампаний.
Самая сложная обстановка в Туле, там все партии.
Мы хотели бы, чтобы проблема Нагорного Карабаха и оккупированных азербайджанских территорий была решена в том же духе.
Надо признать, что мы пробили дно самых тяжелых ожиданий.
Казань – хорошее место для поездки.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11725, 15565. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».